Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Свобода в клубах» о психах и самоубийцах.
В настоящем клиническом безумии нет, конечно, ничего романтического. Вот любой человек, который видел этот приступ, да, он понимает, что ничего красивого, вот как может создаться впечатление у человека со стороны, который никогда этого не видел, ничего такого прекрасного в этом нет. Это довольно тяжелая и мрачная картина, вот это вот умопомрачение. Михаил Бутов.
Я не могу согласиться с постулатом о том, что любой гений является безумцем. То есть совершенно очевидно, что существуют, по-моему, очень разные типы талантов. Это касается и художников, это касается и литераторов, и ученых, кого угодно. И если мы можем, например, усматривать некоторые шизофренические черты, скажем, у Ван Гога, то вряд ли это удастся нам сделать у подавляющего большинства художников Возрождения. Мне всегда кажется, что это немножко вот для журналистов про гениев и безумство. То есть это такой удобный ярлык, который удобно раскручивать.
Но это еще и одна из либеральных иллюзии, мне кажется, из иллюзии либерального мира.
Потому что я всегда привожу пример очень простой. Это Иоганн Себастьян Бах, так сказать, человек, у которого на лице не было написано, во всяком случае, до старости, ничего ни шизофренического, ни одухотворенного.
Шизоид.
Почему он шизоид? Он выглядел как нормальный бюргер, объевшийся
нормальный
луком.
Нормальный шизоид.
Вот, народил 11 детей, всю жизнь думал, где ему денег взять. Где шизоид?
Шизоид – это не клинический диагноз, не ругательство, это тип характера. Это характерологическая акцентуация. То, как Бах творил, это говорит о том, что это аутистическая личность, для которой характерна такая вот как бы аутистическая гармония, гармония символов вечного и бесконечного.
Но это мы можем сказать в принципе о любом человеке, который, скажем, занимается музыкой. Вообще о любом.
Не обязательно.
То есть, который должен абстрагироваться на уровень.
Брамс был не такой, например.
И так далее.
Моцарт был не такой.
Но можно в двух словах вот разницу? Почему Моцарт был не такой, а Бах такой?
Моцарт относится к синтонным людям, сангвиникам. Для него было характерно такое вот приятие жизни во всех ее земных радостях. Для Баха музицирование было служение Богу. Ни тот, ни другой, конечно, не были безумцами в клиническом смысле. Они были акцентуированными психопатами.
«Свобода в клубах. О психах и самоубийцах». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Впервые в эфире 19 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Наша сегодняшняя тема «Самоубийцы и сумасшедшие». И эту тему мы выбрали в качестве второй для такого радиосериала под названием «Чужие», но все помнят американский фильм «Чужие», там «Чужие 1», «Чужие 2», «Чужие 3». Ну, в общем, имеется в виду некие существа или некое явление жизни, которое человеком воспринимается как чужое. И вот у нас первая программа была про межнациональные отношения, да, и всякие противоречия. И в сегодняшней программе мы попробуем поговорить о том, как люди вообще воспринимают самоубийц и сумасшедших. Тема эта была подсказана мне Сергеем Николаевичем Яниколоповым, который находится за этим столом, психологом. Он заведует отделением клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. С нами также писатель Михаил Бутов, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», лауреат русского букера и автор рассказа под названием «Памяти Севы. Самоубийцы». Философ и лингвист Вадим Руднев, одна из сфер интересов которого, многочисленных интересов которого, это галлюцинации, бред, депрессии, да, то есть вот такая для Вадима не чужая тема. И востоковед, специалист по Японии, Александр Николаевич Мещеряков, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института восточной культуры и античности при Российском государственном гуманитарном университете. Владимир Губайловский, писатель, сотрудник журнала «Новый мир», человек, который сотрудничает и с Московским бюро «Радио Свобода». У меня такое предложение. Я хочу, чтобы Вадим Петрович Руднев и Сергей Николаевич Николопов напомнили нам немножко историю вопроса. Вот когда впервые люди стали идентифицировать сумасшедших как сумасшедших, помещать их в сумасшедшие дома, например, и каким образом они стали отделять от себя самоубийц, каким образом религия стала осуждать самоубийц? Кто первый? Вадим Петрович?
С сумасшедшими была очень интересная история. Потому что вплоть до XIX века, об этом написана огромная книга Фуко «История безумия в классическую эпоху», сумасшедших их изолировали с определенного момента. До определенного момента, вот в ренессансную эпоху, их просто отправляли на кораблях куда-то по морю путешествовать, назывались корабли дураков. Но их изолировали в эпоху классицизма, но их изолировали вместе с преступниками, вместе с либертинами, вместе вот со всеми людьми, которые вели себя этически как бы неправильно, с дурными матерями, например, там есть такая формулировка. И безумие не основалось как нечто, как болезнь, как заболевание, как несчастье человека, а осознавалось как недостаток этический. Человек дурной или человек безумный – это было, в общем, одно и то же. И только вот в деятельности Пинеля, французского психиатра, конец 18-го, да, спасибо, Сергей Николаевич, безумие как бы обрело себя, и вместо тотальной изоляции вместе с другими дурными людьми безумных стали не изолировать, а потихоньку лечить.
Спасибо Вадиму Рудневу, Сергею Николаевичу Николопову.
Такое отношение и то, что анализировал Фуко, это все-таки европейская культура, потому что в это же время в Испании мавры совершенно иначе относятся к психически больным, да и в России их отдельно выделяли.
А каким образом?
В отдельные клиники, например, в Мавританской Испании. В России косвенные показатели – это то, как относится суд. Также в Малой Азии, значит, судебник Мхитара Гоша и с парапета, значит, 11 век в армянской части Малой Азии, в Киликии, дееспособность определялась. То есть безумец, если там совершал какие-то поступки по отношению к финансовым своим обязательствам, отделялся от более здорового человека. То же самое убийство в состоянии безумства, значит, устанавливалось врачу. Так что в это время в других частях мира, я плохо знаком с Востоком, но думаю, что и там были какие-то аналогичные отношения, потому что все-таки, по-видимому, анализ Фуко – это анализ Европы. Там, да, действительно, очень долго все вместе они содержались. Ну, особенно, понятно, что речь шла о буйнопомешанных, так сказать, и маниакальных больных, которых сажали на цепь, рядом сидел убийца. Была эта идея корабля дураков, куда, значит, не только в море, это по рекам, в основном это Рей, Дунай. Плохой кораблик, куда запускали.
А, куда?
Куда его понесет? Если утонет, то утонет. Это бралось обычно корабль, барка какая-то, лодка. Очень плохая уже, старая. И отправлялась. Если утонут, то утонут. Если прибьет к берегу, если рядом с населенным пунктом, те могут добавить своих и опять отпускать. Попадут на пустынный берег. Может быть, создадут городок какой, более-менее разумный. А 19 век и 20-й – это, конечно, уже совершенно другое время.
Я бы только хотела добавить к предыдущему, да, замечанию Вадима Петровича. Я-то вспоминаю, что в советские времена сумасшедшие и заключенные, они, в общем, тоже часто находились вместе. Я не имею в виду в одной палате. Я имею в виду то, что советская психиатрическая клиника подразумевала наличие даже в одном отделении палат для сумасшедших, извините, да, в кавычках, да, для психических больных и людей, которые находятся под следствием, но проходят какое-то освидетельствование на предмет психиатрической вменяемости. Мне просто рассказывала недавно дама, которая в 70-е годы работала в психиатрической больнице с санитарочкой, да, что вот им приходилось разнимать эти драки между умалишенными, между психически больными и тюремщиками, как это, говорила эта малограмотная, это, но добрая женщина.
Вы знаете, тут не нужно так уж там советские времена или какие. Да это во всем мире так же. На предмет любого убийства проводится экспертиза о вменяемости убийцы. И во всем мире либо это на территории сумасшедшего дома устанавливается, ну, или психиатрической лечебницы какой-то, либо в тюремной клинике какой-либо, при тюрьме. Поэтому здесь разницы никакой вообще нету. Проблема, как потом содержались. Были спецбольницы для людей, которые совершили преступление и одновременно психически больные. Они и сейчас есть, но тогда был период, когда они были не в системе Минздрава, а Министерства МВД. Поэтому там были свои сложности.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я бы сейчас Михаилу Бутову отдала реплику, если
нет,
возможно.
Я хотел просто сказать, что мне сейчас очень любопытно было услышать про корабль дураков. Я этого не знал. Потому что я в советское время умудрился побывать, так сказать, совершенно случайным образом. Я попал в настоящий городок, который организован для вот людей с врожденными такими болезнями. И они там живут, им вроде бы было хорошо. То есть они там даже женятся, заводят детей и так далее. Но надо сказать, что да, было ощущение, что ты попал в какой-то вот фантастический мир. То есть вот это ощущение чужого, оно на самом деле присутствовало, когда ты совсем уже попадаешь в этот мир.
Спасибо, Михаил.
Я хотел добавить, что ощущение-то было у вас, что вы чужой,
да, разумеется,
на их празднике жизни.
Да. Чужой был я, конечно.
Я хотел спросить сейчас Александра Николаевича Мещерякова, например, как это в Японии происходило, как там относились к сумасшедшим, и менялось ли это отношение на протяжении веков?
Данных на самом деле очень мало, а это означает только одно, что культура не объективирует это как серьезную проблему. И есть данные, что ну, каких-то сумасшедших, как в России юродивых, воспринимали как некий сосуд, через который передается глаз божества. Но чтобы людей этих изолировали, таких данных нет. И нужно сказать, что в отличие от Европы, в Японии фактически не существовало тюрем. Существовала, правда, дальняя ссылка. Это правда. Дальняя ссылка, когда человек совершил преступление, тебя ссылали на какой-нибудь дальний остров, и там даже были принудительные работы. Но тюрьмы как учреждение, то есть, я не знаю, в городе, да, какое-то здание, окруженное четырьмя стенами, камеры с решетками, такого нет. Все это считалось достоянием семьи. Если в семье появлялся человек, который вел себя неадекватно, то не общество брало на себя заботу, бремя об этом, а семья должна была заботиться об этом человеке.
Спасибо, Александр Николаевич. Владимир Губайловский, у вас есть какие-то соображения по поводу отношений здоровых людей и людей психически больных или психически ненормальных, или психов, придурков, ну, как их еще там называют, такие вполне себе здоровые и не очень умные люди. Ну, даже если Пушкина вспомнить, вот это знаменитое стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума», посадит на цепь дурака. Что-нибудь нам русская литература это говорит о сумасшедших?
Русская литература говорит о сумасшедших, да, довольно много. Но здесь как бы есть такой момент, что то чувство, которое, скажем, переживает поэт, вдохновение, которое называется, оно очень часто оказывается чрезвычайно близко к шизофреническому. То есть чувство взрыва, чувство распада реальности, расщепления, что и, собственно, и есть вот перевод термина шизофрения, расщепление сознания, оно, я думаю, как раз чувство вдохновения-то оно присуще. И поэтому отношение окружающих к таким людям, которые периодически там бегут в эти широкошумные дубровы по непонятным причинам, оно, в общем, всегда было, ну, не самым лучшим, честно говоря. Это, по-моему, так.
Спасибо, Владимир Губайловский. Я напомню, что в эфире «Свобода» в клубе «Аги». Сегодня мы обсуждаем тему «Самоубийцы и сумасшедшие». И я бы хотела отдать сейчас микрофон Вадиму Рудневу. Володя Губайловский заговорил о таком неком романтическом образе, который присутствует, видимо, и в голове самого поэта, и в голове литературного критика, и в голове там вообще окружающих, что поэт это такой, в общем, романтический безумец немножечко.
Не все безумные гении, Но все гении безумные. Вот я думаю, что вот такой тезис был бы правомерен. Они могут быть как-то социально адаптированы, они могут как-то скрывать свое безумие или, наоборот, не скрывать его, педалировать, как это делал Дали. Но, в общем, уже и Ламброза, и Кречмер, и Эрнст Кречмер показали, что даже создаются такие ветви безумных семейств, вот, например, семейство Гёте, которое культивирует гениальность, которое потом оборачивается таким, в общем-то, в сущности, вырождением. Поэтому гений и безумие – это всегда рядом. Можно даже больше сказать, что вся духовная культура, вся фундаментальная культура человечества построена безумными людьми. И это касается не только гуманитарной культуры, но даже и культуры негуманитарной. Так, например, известный физик Исаак Ньютон был сумасшедшим.
В клиническом смысле?
В клиническом смысле у него были шизофренические шубы, и он во время этих приступов, когда к нему обращались, чтобы он объяснил какие-то свои теории, он говорил, что он ничего не понимает, и что пусть его ученики объясняют его теории. И вот мы на семинаре профессиональной психотерапевтической лиги Марка Евгеньевича Бурно разбирали первый закон Ньютона и обнаружили там схизис. Вот первый закон Ньютона гласит, что тело находится в покое или движется прямолинейно равномерно до тех пор, пока там, ну, вот его что-то не... То есть Ньютон приравнивает как бы покой и движение.
Спасибо, Вадим Петрович. Ну, тут созрели реплики во время всего этого разговора. Я бы только от себя хотела сказать, что в настоящем клиническом безумии нет, конечно, ничего романтического. Вот любой человек, который видел этот приступ, да, он понимает, что ничего красивого, вот как может создаться впечатление у человека со стороны, который никогда этого не видел, ничего такого прекрасного в этом нет. Это довольно тяжелая и мрачная картина, вот это вот умопомрачение. Михаил Бутов.
Я не могу согласиться с постулатом о том, что любой гений является безумцем. То есть совершенно очевидно, что существуют, по-моему, очень разные типы таланта. Это касается и художников, это касается и литераторов, и ученых, кого угодно. И если мы можем, например, усматривать некоторые шизофренические черты, скажем, у Ван Гога, то вряд ли это удастся нам сделать у подавляющего большинства художников Возрождения. Мне всегда кажется, что это немножко вот для журналистов про гениев и безумство. То есть это такой удобный ярлык, который удобно раскручивать.
Но это еще и одна из либеральных иллюзий, мне кажется. И из иллюзий либерального мира.
Миша, потому что я всегда привожу пример очень простой. Это Иоганн Себастьян Бах, так сказать, человек, у которого на лице не было написано, во всяком случае, до старости, ничего ни шизофренического, ни одухотворенного.
Шизоид.
Почему он шизоид? Он выглядел как нормальный бюргер, объевшийся
нормальный
луком.
Нормальный шизоид.
Вот. Народил 11 детей и всю жизнь думал, где ему денег взять. Где шизоид?
Шизоид – это не клинический диагноз и не ругательство, это тип характера, это характерологическая акцентуация. То, как Бах творил, это говорит о том, что это аутистическая личность, для которой характерна такая вот как бы аутистическая гармония, гармония символов вечного и бесконечного.
Но это мы можем сказать в принципе о любом человеке, который, скажем, занимается музыкой. Вообще о любом.
Не обязательно.
Есть, который должен абстрагироваться на уровень.
Брамс был не такой, например.
И так далее.
Моцарт был не такой.
Но можно в двух словах вот разницу? Почему Моцарт был не такой, а Бах такой?
Моцарт относится к синтонным людям, сангвиникам. Для него было характерно такое вот приятие жизни во всех ее земных радостях. Для Баха музицирование было служение Богу. Ни тот, ни другой, конечно, не были безумцами в клиническом смысле. Они были акцентуированными психопатами. И в этом смысле, конечно, вы правы, что преувеличение говорить, что любой гений – это безумец. Но как бы любая гениальность, она акцентуирует какие-то вот безумные черты. Дело в том, что в принципе, я вот все время как бы навязчиво ссылаюсь на статьи известного английского психиатра Тимоти Кроу, который, скромно говоря, высказал гипотезу, а не скромно говоря, доказал, что шизофрения – это вообще как бы видовая болезнь Homo sapiens, которая происходит от того, что человек придумал конвенциональный язык. И поэтому все достижения культуры, все достижения того, чем сущность человека отличается от животного, они в принципе шизофреничны. И сам язык тоже шизофреничен. И в этом, в общем, ничего такого особенного нет.
Мне кажется, что если какой-то отдельный анализ сделать по этому вопросу, то, видимо, вероятно, вот этой психопатической стороне, так сказать, художественного творчества, это вопрос уже не, так сказать, не предметики творчества, а некого энергетического толчка. То есть, конечно, когда человек находится в этом психопатическом состоянии, когда он постоянно взвинчен, когда у него постоянно есть кураж, условно говоря, который может быть трагическим или, наоборот, таким веселым и так далее, то да, у него просто есть вот эта постоянная побуждающая причина к творчеству.
Спасибо. Это были Михаил Бутов и Вадим Руднев. Я бы только хотела добавить, что у шизофрении, помимо ее языкового происхождения, вот этого языкового сумасшествия, есть еще и некий такой химический фон, да, вот на чем основаны все попытки лечить ее, у него все-таки есть некий химический фон. Но и сейчас он, да, это гипотеза, которая постоянно обсуждается на протяжении 20 века, и вот какое-то одно из последних там заявлений специалистов, что якобы обнаружен еще один механизм именно химического купирования, по крайней мере, приступов. То есть это вопрос, который остается открытым. Я бы сейчас попросила Сергея Николаевича прокомментировать то, что он услышал, а потом отдать слово Александру Николаевичу Мещерякову, если можно, потому что, мне кажется, уже накопился материал для комментария.
Первое – это удивительное свойство все время приписывать все проявления либо шизофрении, либо чему-то вне широкого спектра психических заболеваний. Огромное количество творческих людей на самом деле страдали маниакально-депрессивным психозом. Кто-то из них был в маниакальном состоянии, когда творил, кто-то был в депрессии. И это заболевание ничуть не лучше или не хуже любых других. А лучше или хуже в болезнях не бывает.
Прогнозы лучше.
В этом смысле мне кажется, что мы поддаемся очень часто обывательскому сознанию, которое не очень хорошо понимает, что заставляет человека творить. Что заставляет человека быть иногда неадаптивным в своем творчестве. И тогда легко поставить знак. То есть вся история, которую описывал Фуко, это и было показателем того, как люди пытались выкинуть из сообщества все, что им непонятно. Если говорить о 20 веке, то на самом деле неосознанным остается до конца то, что во второй половине 20 века мы стали жить в эпоху, когда появились психотропные лекарства. И среди нас огромное количество людей, которые с помощью этих лекарств живут, очень даже хорошо функционируют, то есть тогда они социально адаптивные. И общество должно относиться к ним как к абсолютно нормально существующим рядом с ним людям. И вот тут возникает та проблема, о которой мы с самого начала говорили, чужой. Их стигматизируют. Одна часть из них готова принять это, самостигматизироваться, называть себя такими. И отсюда масса всяких выводов. Одна часть становится как бы инвалидизируется и говорит, что ну мы такие, вы сами поставили диагноз, и давайте помогайте. Другая часть списывает свою творческую несостоятельность даже часто на то, что ну, люди меня не понимают, потому что я болен. Поэтому, если уж мы обсуждаем эту тематику, то нужно все время разводить, вот о чем мы говорим и что мы имеем в виду, когда говорим о творчестве и психическом заболевании.
Спасибо, Сергей Николаевич. Вы очень точное русло вывели разговор. Давайте я сейчас отдам все-таки слово Александру Николаевичу Мещерякову. Пожалуйста.
Вот все эти выступления, которые здесь прозвучали, которые касаются художественного творчества, они культурно обусловлены. В каком смысле? Все-таки довольно давно европейская культура обращает очень большое внимание не на норму, а на отклонение от нормы. И это отклонение ее страшно совершенно интересует. В источниках японских там не видно, что это является какой-нибудь проблемой. Потому что совершенный творец – это совершенно не тот человек, который нарушает норму. Это тот человек, который следует норме в наибольшей степени. Именно такой человек и признается культурой, ну, назовем это гением, совершенным поэтом, совершенным художником. То есть он вносит минимум нового в некий канон, который задан. Другое дело, что реально, если мы смотрим из сегодняшнего дня, конечно, он этот канон развивает. Но самой культуре интереснее всего, и она хочет видеть в этом не развитие, совершенно не развитие, а наоборот, следование какому-то старому канону, золотому веку. И поэтому в дальневосточной культуре люди, которые внесли, может быть, наибольший вклад в развитие художественного творчества, они совершенно не воспринимаются как люди, хоть сколько-то отклоняющиеся от нормы. Они есть норма. Они есть норма. Поэтому страшно трудно на самом деле составлять жизнеописание таких людей. Ну как у нас? Жизнь замечательных людей. Да, это этот замечательный человек, этот замечательный. Чем он интересен? Потому что он отличается. Японские эти жизнеописания – это скучнейшие перечисления. Родился тогда-то, пошел в школу, изучал каноны Конфуция, усвоил лучше всех, и потому он лучше всего воплотил инь-янь, да, и все. В этом есть большая разница.
Спасибо. Это был специалист по Японии Александр Николаевич Мещеряков, профессор РГГУ. У нас за столом философ Вадим Руднев, психолог Сергей Николопов, писатели Владимир Губайловский и Михаил Бутов. Программу «Свобода Ваги», посвященную самоубийцам и сумасшедшим, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Свобода в клубах. О психах и самоубийцах».
Нет такой религиозной идеи и общественной идеи, что самоубийство – это плохо. Повторяю, человек в большей степени хозяин собственной жизни, чем это в христианской традиции. Сам акт смерти уничтожает те грехи, которые у тебя были. Потому что ты становишься предком. Акт смерти – это перевод тебя из состояния обыденного. Ты переводишься в другой мир и становишься предком. И абсолютно вне зависимости от того, хорошо ты себя вел, плохо ты себя вел. Если у тебя есть дети, они ставят тебе алтарь и совершают тебе приношения. Сам акт перевода тебя в некоторое более высокое состояние по сравнению с твоей земной жизнью делает тебя выше, и поэтому в нем ничего страшного нет. В современности самый главный мотив самоубийства – я не соответствую чьим-то ожиданиям и не могу, ну, как бы адекватно вписаться. И другая причина, ну, это больше характерно для стариков – я не хочу быть ничьей обузой. И в случае как бы такого воинского самоубийства, да, который на самом деле характерен для всех в достаточной степени милитаризованных обществ, здесь мотивы такие, да, либо я лишился хозяина, да, ну, это напоминает ту истерику, когда у нас умер Сталин, да, ну как же так без хозяина, да, просто здесь очень большой хозяин в нашем условии, хозяин всех, а там более мелкий хозяин, который владеет меньшим количеством людей. Либо, опять же, какое-то несправедливое обвинение, даже подозрение, просто кто-то сказал, да, и все, он кончает жизнь самоубийством, потому что такого позора он выдержать не в состоянии.
«Свобода в клубах. О психах и самоубийцах». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Впервые в эфире 19 сентября 2004 года.
Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе Агея». Наша сегодняшняя тема – «Самоубийцы и сумасшедшие». За нашим столом философ Вадим Руднев, востоковед Александр Николаевич Мещеряков, писатели Владимир Губайловский и Михаил Бутов, психолог Сергей Николаевич Яниколопов. Ну, я бы, наверное, хотела начать с Владимира Губайловского, у которого есть что сказать, насколько я поняла, о ньютоновских моделях.
Я просто хотел уточнить, как звучит первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона, он ведь не о том, что покой и движение – это одно и то же. Первый закон говорит о том, что существуют некие инерциальные системы отсчета, относительно которых все можно считать покоящимся. Это далекие системы отсчета, связанные с неподвижными звездами. А то, что покой и движение относительны, ну так что, вот мы сидим за этим столом, а Земля в это время летит вокруг Солнца. Вот движемся мы или сидим на месте?
Так, хорошо.
Да. Мне кажется, что вы никогда не докажете физическую шизофреническую составляющую. Понимаете, здесь вопрос о критериях диагностики. Вот есть ли диагностика в творчестве или нет? И совершенно замечательные вот примеры из жизни японцев, потому что в зависимости от того, как общество оценивает и фактически диагностирует своих девиантов, так мы и будем ставить этот вопрос. Кроме, собственно, заболевания, там, биохимической, там, генетической и прочей составляющей, есть еще и очень важная вещь – социальная адаптированность этих людей. Вот если общество считает берсерков в какой-то момент героями, то совершенно человек с точки зрения современного общества, ну, абсолютно безумный, становится героем и героем эпоса. Если общество относит, что ответственность будет нести семья, то и будет нести семья, и нас это как общество не интересует. Если общество ранимо к таким проблемам, то вот получается, что тогда она и ставит диагнозы, и жестче, и начинаются классификации. Вот все то, о чем писал Фуку. Поэтому здесь очень важно то, каковы не просто внутренние изменения этого человека, а каковы внешние критерии людей, которые к этому относятся как-то. Как это ни парадоксально, люди отлично знают и чувствуют, что больные совершенно замечательно творят. И сейчас опросы показывают, что вот с чем они все согласны. Что очень много талантливых людей психически больные. А на вопрос, что можно разрешить психически больным людям, большая часть людей вот из того, что можно разрешить, ответила 10 лет назад в Москве: заниматься наукой. А как это ни парадоксально, намного меньше людей, меньше трети, сказал, что им можно выезжать за границу. То есть это немножечко парадокс по поводу корабля дураков. То есть если средневековые считали, что да, только вот подальше от нас, там, вот на этом, плывите дальше, да, то здесь мы ничем не разрешим вам заниматься, но и позорить себя не дадим вовне. Общество не готово принять другого, их необычности, их непредсказуемости. Люди боятся непредсказуемого поведения. Вот в чем страх перед психически больным. Если снимается вопрос о том, что это странное поведение, то, в общем, чему бояться?
Спасибо, Сергей Николаевич. Когда выступал Александр Николаевич Мещеряков, Тучкин сказал, ну вот, сказал он грустно, в Японии это дело семейное, а у нас так и норовят сбагрить в сумасшедший дом. Это шутка, хорошо?
Это не шутка, нет, это совершенно не шутка, я считаю. Здесь ухвачена суть. На Дальнем Востоке и в Японии ответственность человека и его ближайшего окружения за собственное поведение намного выше, чем в Европе. В Европе, ну, в христианской Европе, первоначальный посыл, что человек – это божественное создание. Вопрос о свободе воли довольно запутанный в христианстве, и даются самые разные ответы на этот вопрос. Что касается Японии, человек, безусловно, обладает свободой воли и полной ответственностью за свое поведение. Точно так же, между прочим, как высшие силы. Они намного более предсказуемы. Потому что нет такой вещи, как непознанность божественного. Она абсолютно познана. бывает, мы чего-то не поняли. И тогда божество выносит непредсказуемое решение. Но в принципе, что меня хорошего наказали, а меня плохого вознесли, таких случаев чрезвычайно мало.
Александр Николаевич тут заговорил о христианской Европе, которая, как мне кажется, впервые поставила вопрос о самоубийстве и о том, как она относилась к сумасшедшим, да, о том, что это, в общем, феномен европейской христианской цивилизации. Я думаю, что отношение к самоубийству тоже, корень этой проблемы лежит внутри христианской цивилизации. Если я не права, и у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу, то давайте их высказывать. Михаил Бутов.
Насколько мне известно, в христианстве в этом плане позиция очень жесткая. Так сказать, есть вещи, которыми не бросаемся, да? Жизнь, которая дана Богом, человек не может ей распорядиться по своей воле. Для того, чтобы самоубийцы, над ним были совершены соответствующие церковные обряды, которые должны впоследствии обеспечить ему нормальное существование по ту сторону смерти. В общем, надо доказать, что он не отвечал за свои действия. Я, кстати говоря, не знаю исторически, как это было раньше. Сейчас, да, есть такая практика. То есть, если человек покончил с собой, если вы хотите отпеть его в церкви, вы должны предоставить медицинские свидетельства о том, что он был психически болен. Что же касается проблем самоубийства вообще, то вот когда меня пригласили на эту программу, я долго думал. Естественно, когда мы говорим об этих вещах, то есть надо на такой программе можно говорить о каких-то вообще подобного рода обсуждениях, о каких-либо рассказывать истории просто, которые ты знаешь, либо как бы философствовать и находить какие-то общие моменты. И вот я, долго думая, пришел к выводу, что вот общих моментов я не нахожу. История каждого самоубийства, за исключением, может быть, таких истерических самоубийств, когда человек пытается обратить на себя внимание и просто заходит дальше, чем, может быть, он и сам бы этого хотел, это еще как-то понятно. То, что я знаю, как не медик, а как в какой-то мере художник и человек, наблюдающий за жизнью, история каждого самоубийства совершенно отдельная история. Какое-то философствование на эту тему мне лично, оно представляется не очень возможно. В данном случае, возможно, имеет смысл просто порассказывать истории.
Михаил, спасибо. Вадим Руднев.
Мне вспоминается рассказ Селлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка». Такой очень продвинутый герой, Симмерглаз, кончает с собой как бы совершенно немотивированно. И его младший брат Бадди, он размышляет об этом, почему его брат покончил с собой. Он был гениально одаренным, там, с раннего детства, там, изучал языки, изучал, в частности, буддизм и восточные культуры. И вот он приходит к выводу, что самоубийство его брата – это как бы такой урок восточной мудрости, что самоубийство не от того, что все плохо, а от того, что все хорошо и чтобы было еще лучше. Это некая такая констатация того, что, в общем, на самом деле все равно, что жить и что не жить. И что тут никакого греха нет. Вот мне интересно мнение востоковеда, он поддержит меня или нет?
Александр Николаевич Мещеряков.
Жить или не жить – это дело привычки. В дальневосточной культуре грань между этими состояниями, она намного более проницаема, чем европейской. Я не знаю, чем это объяснить. Христианство обещает жизнь вечную, и многие вроде бы в это верят, но все меньше и меньше. Этим объясняются чрезвычайно многие проблемы, которые возникли, ну вот сейчас, если уж мы говорим о самоубийствах. Есть такая проблема, как шахиды. Это же разновидность самоубийства. И справиться с этим христианскому сознание, менталитету абсолютно невозможно. Если ты придерживаешься вместе с христианством убеждения, что личность человека и твои права есть самое важное на этой земле, то с этим менталитетом ты справиться никак не можешь. Потому что люди считают совершенно противоположное. Ты есть и есть, да, но есть более какие-то высокие ценности, и ты совершенно с готовностью жертвуешь своей жизнью без всяких вопросов.
Спасибо Александру Николаевичу Мещеряку. В эфире программа «Свобода в клубе АГИ», посвященная самоубийцам и сумасшедшим. Сергей Николаевич, пожалуйста.
Есть, во-первых, несколько пиков возрастных самоубийств. Есть разница между мужчинами и женщинами в самоубийствах. Есть, знаете, закономерности, которые иногда объяснимы, иногда необъяснимы. На юге самоубийств всегда меньше, чем на севере. Греция, Италия, Испания не дают такого уровня самоубийств, как Северная Германия и так далее. В католических странах меньше самоубийств, чем в протестантских. Среди творческих людей самоубийств вроде бы и больше, но они ведь и живут немножечко по протестантским законам, они сами по себе. На нашем научном языке есть такое понятие «социальные сети». Какое количество ваших друзей, родственников и близких людей готово вас поддержать, имеют с вами эмоциональные связи, поддержку и так далее? Здесь не только о самоубийцах, и о психически больных я хочу сказать. Очень много психически больных, у которых хорошие социальные сети, то есть их много и они густо насыщены, не попадают ни в сумасшедший дом. И они лучше социально адаптированы при том же самом уровне заболевания, чем люди, у которых нет социальных сетей, и которые при небольшом уровне заболевания и проявлении заболевания оказываются в психохрониках. И просто выпадают из социальной жизни. Поэтому вот эта вот ткань социального окружения не позволяет нам выпасть. Юг в своей культуре, конечно же, насыщен этими отношениями. Там не только и солнце больше, и день красивей, но и люди вокруг, которые поддерживают и которые не позволяют выпасть даже психически больному человеку. Отсюда есть одна из проблем, если говорить о самоубийцах, это индивидуальный творческий путь. Свободная профессия не в смысле того, что она там свободна от чего-либо, а действительно человек не может работать в коллективе, он один писатель, он один поэт, он художник сам по себе. И вот это отсутствие социальных связей, дружеского круга. А если говорить еще и о собственных самоубийцах, то я бы все-таки хотел напомнить, что среди них очень много людей, которые враждебно относятся к окружающему миру. Совершенно не случайно один из лучших специалистов по суицидам, Мервин Шнейдман, говорил о том, что каждый самоубийца оставляет свой психологический скелет в шкафу оставшихся в живых. Это некий вызов окружающим. Вы останетесь с чувством вины. А если уж говорить о там, христианской и прочей традиции, то совершенно нетривиальный в этом смысле писатель Достоевский. Одно из лучших объяснений мотивов самоубийства – это, конечно, эссе Камю о Кириллов, где мир настолько несовершенен, что я его приговариваю, уходя из этой жизни.
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
Вопрос просто. Есть ли какая-нибудь закономерность, известна ли она? Вот здесь было сказано, и мои личные ощущения это подтверждают, что пики самоубийств – юношество и старики. Это всюду так?
Практически во всех странах юношество и старики, и все переходные периоды. Молодожены, развод, безработица меньше всего. Но первые годы заключения, первые годы хронической болезни.
Спасибо. Все-таки депрессия, которая является психологически утомительным состоянием, все-таки предвестник, да, может стать одной из причин.
Но вы знаете, сколько произведений живописи, поэзии спасли жизнь очень талантливым людям, которые находились в депрессии, находились при суицидальном состоянии, рисовали, писали и спасались тем самым. Мунк – один из самых лучших примеров. Огромное количество рисунков страх в определенный период. И ведь огромное количество людей, которым нравится Мунк. Но, кроме того, я хотел сказать, что он умер, в общем, достаточно взрослым, старым человеком, который позже писал не такие тяжелые, депрессивные картины, как вот этот период. Очень много людей пишут, чтобы снять эту психическую боль, которую переживает суицидент. одна из причин – это просто настоящая психическая боль, которая не находит физического места, вот в отличие от обычной ранки. Те, кто выжил и рассказывает потом, они все рассказывают о том, что сама мысль о том, что можно кончить жизнь самоубийством, снимает боль на некоторое время. Потом появляется возможность написать, и опять снимается. Я знаю человека, который писал эти предсмертные записки 5 часов. И каждый раз он описывал это вот как некий поплавок. То нарастает боль, то спускается. К счастью, он покончил так, что врачи спасли его жизнь, и мне удалось с ним побеседовать.
Спасибо, Сергей Николаевич. Есть вопрос.
Мне бы хотелось вернуться к шахидам и вообще к теме самоубийства за идею. Вот мы все воспитывались на теме подвига Александра Матросова, скажем. И второй вопрос – это самоубийство смертельно больных людей.
Я бы к Александру Николаевичу Мещерякову этот вопрос адресовала. Вот как обстоят дела с самоубийцей из долга в японской традиции?
Нет такой религиозной идеи и общественной идеи, что самоубийство – это плохо. Повторяю, человек в большей степени хозяин собственной жизни, чем это в христианской традиции. Сам акт смерти уничтожает те грехи, которые у тебя были. Потому что ты становишься предком. Акт смерти – это перевод тебя из состояния обыденного. Ты переводишься в другой мир и становишься предком. И абсолютно вне зависимости от того, хорошо ты себя вел, плохо ты себя вел. Если у тебя есть дети, они ставят тебе алтарь и совершают тебе приношения. Сам акт перевода тебя в некоторое более высокое состояние по сравнению с твоей земной жизнью делает тебя выше, и поэтому в нем ничего страшного нет. В современности самый главный мотив самоубийства – я не соответствую чьим-то ожиданиям и не могу, ну, как бы адекватно вписаться. И другая причина, ну, это больше характерно для стариков – я не хочу быть ничьей обузой. И в случае как бы такого воинского самоубийства, да, который на самом деле характерен для всех в достаточной степени милитаризованных обществ, здесь мотивы такие, да, либо я лишился хозяина, да, ну, это напоминает ту истерику, когда у нас умер Сталин, да, ну как же так без хозяина, да, просто здесь очень большой хозяин в нашем условии, хозяин всех, а там более мелкий хозяин, который владеет меньшим количеством людей. Либо, опять же, какое-то несправедливое обвинение, даже подозрение, просто кто-то сказал, да, и все, он кончает жизнь самоубийством, потому что такого позора он выдержать не в состоянии.
Спасибо Александру Николаевичу Мещерякову. К сожалению, нам пора завершать эту программу, но я бы хотела, чтобы вы все коротко высказались все-таки вот по этой самой главной, что ли, идее, ради которой мы собрались. Чужие или свои нам самоубийцы и сумасшедшие? И можем ли мы как-то сделать самоубийцу более своим? Владимир Губайловский?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, сначала человек ощущает себя чужим, становится чужим. Сначала рвутся все его связи с миром. И вот когда все эти связи, все эти коммуникации рвутся, человек поневоле оказывается замкнутым, закупоренным в каком-то сосуде, и в этот момент, конечно, все очень-очень опасно. Я думаю, что в любом случае, когда мы сталкиваемся с человеком, надо разрушить его впечатление в том, что он чужой. Надо попробовать до него как-то достучаться и договориться.
Спасибо, Владимир Губайловский. Вадим Петрович Руднев.
Для меня очень важна практика так называемой антипсихиатрии, движение 60-70-х годов нашего века. Для меня лидер этого движения Рональд Лэнг, который призывал видеть сумасшедших, в частности в шизофрениках, не чужих, а просто других. Не безумных, а людей, которые с другим мировоззрением и чаще не худшим, а гораздо лучшим, чем наше.
Спасибо, Вадим Руднев. Михаил Бутов.
Во-первых, это две разные проблемы. Проблема сумасшедших и проблема самоубийц. Что касается сумасшедших, то мне кажется, что их восприятие как чужих, конечно, связано в первую очередь с неким достаточно бытовым страхом непредсказуемости поступков, конечно. Что еще мне кажется очень важным, что изменение отношения к сумасшествию и тому, что нужно делать с людьми, что позволено делать с людьми, которые обществом маркированы как сумасшедшие, изменение этого отношения в Европе за последние века, оно является одним из лучших показателей того, что общественный и духовный, человеческий прогресс, он все-таки существует, хотя эту идею как бы сейчас модно критиковать. Что касается самоубийц, я никогда в жизни не воспринимал, так сказать, самоубийц как чужих. Я знаю, что это может произойти рядом с тобой в любой момент. Как можно помочь этим людям, я не знаю. Самоубийство будет сопутствовать, так сказать, нашему существованию всегда.
Спасибо, Михаил Бутов. Сергей Николаевич Николупов.
Вот зависит от общества. Если общество принимает это самоубийство как что-то очень позитивное, что он сделал что-то хорошее, мы видим это в шахидах. Да, общество их принимает. И тогда это хороший акт.
Исламское общество имеет...
Ну, в данном случае исламское... Когда-то в любой военной стране военный подвиг. Понимаете, броситься в штыковую атаку, это примерно то же самое, что броситься на дзот у Александра Матросова. Мы как-то Матросова выделяем, а что такое разведка боем? Как не коллективное самоубийство. Да, вот так. Когда это принимается, и это общее для всех, никто особо-то и не задумывается. Ну, индивидуально может и задумывается, но суммарно в итоге получается, что все принимается. А вот когда это просто неприятие, да, когда вот известно, что будешь лежать за погостом, то тогда это шаг. А вот вся история последних десятилетий показывает, что общество начинает принимать сначала психически больных, потом самоубийц. И это означает не то, что уменьшатся или увеличатся эти больные. Это другой вопрос. Но они могут обратиться за помощью. Вот что может быть самое важное.
Спасибо, Сергей Николаевич Николупов. И, наконец, Александр Николаевич Мещеряков.
Я являюсь продуктом двух культур. Местной, которую условно мы назовем европейской, и дальневосточной. Мне совершенно не хотелось бы, чтобы уровень самоубийств в мире рос. С другой стороны, те техногенные нагрузки, те социальные нагрузки, которые все время возрастают, уровень выживаемости, который обеспечивает современная медицина и который провоцирует более как бы таких слабых и неустойчивых людей. Очень трудно что-нибудь поделать и с культурными установками, да. Ну, во всяком случае, здесь существует какая-то иллюзия, что мы можем хоть что-нибудь поделать. Пока общество зациклено на правах отдельного человека, это создает такую картину мира, что ты в любой момент, в любой точке, в любое время самый важный. Да? И поэтому твои собственные проблемы воспринимаются как космические. Это, безусловно, провоцирует... самые разные суицидальные вещи и так далее. Тот идеал национального государства, который требует жертв в пользу, это называется государства, родины, чего угодно, но того, чего к тебе на самом деле не имеет никакого отношения, это, конечно, обман, и это ужасно. Но, тем не менее, существует ценности больше, чем сам по себе данный человек. Чем вот я, Александр Николаевич Мещеряков, да, существует некая последовательность, в которую как бы мне приятно верить, да, моих предков, моих потомков. Существует планета Земля, которую хорошо бы сберечь, да, а не так сжигать, как сейчас мы сжигаем. И если озаботиться, ну, вот такими проблемами, я повторяю, это совершенно идеалистический подход, да, но тем не менее, ну, мне было бы приятно и полезно осознавать, что не на мне жизнь началась, не на мне она кончается. И мне кажется, что это дает некоторое противоядие против таких проблем, как несчастная любовь, хамы дети, начальство, которое тебя не ценит достаточно, ну и так далее и тому подобное.
Александр Николаевич Мещеряков. Программа «Свобода в клубе АГИ. Самоубийцы и сумасшедшие» завершается. В ней принимали участие Сергей Николаевич Яниколопов, психолог, зав. Отдела клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, писатель Михаил Бутов, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», писатель Владимир Губайловский, философ и лингвист Вадим Руднев и специалист по Японии Александр Николаевич Мещеряков, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института восточной культуры и античности при Российском государственном гуманитарном университете. Вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.